Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это очередная программа из цикла «Цена Победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Ну вот, и входим мы понемножку в 45-й год.
Да.
Со всеми отклонениями, о которых постоянные наши слушатели и зрители знают. Но, тем не менее, мы добрались до 45-го года. А если 45-й год, то, конечно, это февраль. И начинаем с Ялтинской конференции. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Эдуард Иванян, доктор исторических наук. Этого достаточно?
Вполне.
Вполне. И мы с вами будем вот говорить о Ялте 45-го года, о Ялтинской конференции, ну и обо всем том, что было вокруг конференции. Может быть, чуть-чуть до, может быть, достаточно, может быть, даже не чуть-чуть после. Да? Тем более, что Ялтинская, фактически последствия Ялтинской конференции мы, в общем-то, ощущаем и знаем до сих пор. Да? Как говорят, весь послевоенный мир вот живет по решениям Ялтинской конференции 45-го года. СМС плюс 7-985-970-45-45, хотя вы этот номер, наверное, хорошо знаете, но, тем не менее, наша задача и обязанность вам его напомнить. И, кроме всего прочего, мы включаем, я это вот сейчас прямо и делаю, нажимаю на старт, мы включаем нашу веб-трансляцию на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Нас можно и слушать, и смотреть. Ну вот, все вводные даны. Давайте будем говорить о Ялте.
Давайте.
С чего начнем?
С самого начала.
С самого начала.
Ну, наверное, с подготовки.
Сначала с подготовки, да. Может быть, такой первый вопрос. Когда руководители трех стран собрались в Ялте, уже решения, как это обычно делается на саммитах, на встречах на высшем уровне, все решения к тому времени там командами, помощниками были уже подготовлены, или что-то решалось в процессе самой конференции?
Ну, вы знаете, обычно все подготовить невозможно. В ходе любого обсуждения возникают или уходят на второй план какие-то вопросы, так сказать, сложность их либо возрастает, либо уменьшается, сложность решения этих вопросов. Поэтому, несмотря на то, что подготовка началась за несколько месяцев до февраля, а мы знаем, что конференция состоялась с 4 по 11 число, то есть неделю, где-то еще в конце 44 года началась подготовка к этой конференции, в которой участвовали министры иностранных дел, ближайшие советники, помощники и так далее. То есть довольно солидный коллектив участников второго плана. В принципе, среди основных участников с нашей стороны можно было назвать, естественно, самого Сталина, Молотова и еще двух ближайших советников. Это Вышинский и Майский. Вот это эти четыре человека. Да, ну и Громыко, конечно, еще. Давайте добавим Громыко. Вот помимо Сталина четыре человека еще.
А Берия?
Нет, там его в качестве советника не было. Я имею в виду тех, которые принимали участие в выработке решений. Он где-то, ну, более, видимо, за кулисами.
Да, ну и более мелкие.
Да, более мелкие, в том числе переводчик там, Валентин Михайлович Бережков, мой предшественник на посту главного редактора нашего журнала.
Вот я чувствовал, что я еще вас не представил не до конца. Вы же еще главный редактор журнала.
Да, так что Валентин Михайлович Бережков был личным переводчиком Сталина именно там.
А Павлов?
Нет, там Бережков
был. Там был только Бережков.
Да, и Бережков, кстати говоря, оставил очень интересные мемуары, которые вышли еще при жизни Бережкова и переиздавались уже после его кончины. Так что, правда, там есть некоторые разночтения с такого же рода мемуарами, правда, на несколько более высоком уровне самого Черчилля. Там есть мелкие расхождения, но интересные расхождения. Если нужно будет, я упомяну эти расхождения. Так вот, так что к тому времени, когда все трое участников «Большой тройки» собрались в Ялте, к тому времени, в принципе, повестка дня была согласована, и кое-какие позиции были уже выяснены. То есть они приехали в Ялту, в Кориз и в Ливадию уже с какими-то определенными представлениями о том, что им придет, о чем им придется договариваться, по каким вопросам у них более или менее совпадают позиции, по каким предстоит еще поспорить, давайте так скажем. И разговор был о том, чтобы собраться не в Крыму, а, скажем, на Мальте, даже появилось такое выражение «from Malta to Yalta». Вот. Но в конечном итоге Сталин настоял, ссылаясь на
необходимость... Он же не очень любил передвигаться еще.
Ссылаясь на необходимость быть в стране в условиях, когда уже, собственно, война... Но так уж, положа руку на сердце, надо признать, он боялся летать.
Да, это вот известно.
История не сохранила ни одного полета на самолете Сталина.
Подождите, вот... а Тегеран?
Нет, что вы, поезд.
С поездом?
Конечно. Что вы, через границу Советского Союза с Ираном, через Иран, через Армению.
Да, нет, ну на Мальту поездом не доедешь.
Нет, это на Мальту, точно. Вот об этом-то и речь. Поэтому он не решался летать, и история не знает ни одного полета. Фильм, который «Освобождение» создавался, вы знаете, этот фильм «Освобождение», там он сходит с трапа самолета, это, конечно, ситуация выдуманная, не было этого.
Вот. Да. А что входило в рамочные наработки по Ялтинской конференции? То есть, вот что, как «Отче нас» железобетонно должно было обсуждаться?
Вы знаете, среди вопросов, которые подлежали обсуждению в Ялте, основными были три вопроса. Хотя, конечно, без всякого сомнения, затрагивался гораздо более широкий круг проблем, и договоренности были достигнуты по гораздо широкому кругу проблем. Но основные были Объединенные нации, Организация Объединенных Наций, Польша.
Польша.
Польша и Германия. Что с ней, как и так далее. Понимаете, вот эти три вопроса, они отняли у участников конференции
основное
время. Вот. И по всем трем, в принципе, было согласовано, было достигнуто соглашение, хотя, честно говоря, с большими трудностями, особенно по Польше.
По Польше. Самый тяжелый вопрос.
Самый тяжелый вопрос, поскольку по Греции у нас никаких не было возражений, чтобы сохранилось влияние Великобритании, поскольку как-то традиционно Греция считалась за Содружеством наций. Вот, хотя и не будучи доминионом, но... А вот насчет Польши, тут Сталин, извините за не совсем литературное выражение, уперся. Вот он Польшу не хотел отдавать, ссылаясь на то, что Польша рядом.
Граничит.
И именно через Польшу к нам, в принципе, и пришла война. И не впервые, кстати говоря, в истории нашей страны оттуда нам грозили. Поэтому у Сталина это была принципиальная позиция, несмотря на очень категоричное сопротивление и, так сказать, нежелание Черчилля пойти навстречу, Сталин добился.
А какие были варианты у западных союзников?
Ну, понимаете,
по Польше?
Ну, там же вы знаете, что в то время существовало два правительства, Люблинское и Миколайчика в Лондоне. На Миколайчике настаивал, естественно, Черчилль и пытался привлечь на сторону Миколайчика и Рузвельта. Но Рузвельт дал очень четко понять Черчиллю, что по этому вопросу портить отношения со Сталиным он не будет категорически. Причем объяснение он объяснил.
То есть получилось 2-1.
Да. Объяснение было очень простое. Предстоит война еще с Японией. И осложнять отношения со Сталиным в предвкушении будущего союза по разгрому Японии.
Это было тогда главное.
Для него это было главное.
Тихий океан.
А сами понимаете, что для Черчилля Япония не представляла, так сказать, особого интереса, и он был готов пожертвовать этим.
Кстати говоря, а когда вообще было принято решение о Ялтинской конференции?
Сколько
времени ушло на подготовку?
Несколько месяцев. То есть где-то порядка 3-4 месяцев готовились и очень основательно.
До открытия Второго фронта или после открытия Второго
фронта? Ну, если в июне считать 44-го, да, открылось, то сразу же после открытия зашел разговор о необходимости. Ну, война близилась к концу. Всем было ясно, что гитлеровская Германия недолго выдержит. Но, следовательно, надо было решать, во-первых, вопрос с будущим. Надо было делить Германию.
Германию в Ялте не до конца поделили, да?
Нет,
еще был Потсдам.
Нет, ну поделили уже, в принципе, и тогда же появилась идея отдать зону Франции. Союзникам.
Да, это было там.
Да, именно там.
Это идея Сталина была.
Да, да, да. Вот. Там, ну, по поводу Организации Объединенных Наций, именно в Ялте было принято решение о предоставлении членства в ООН, Белоруссии и Украине. И этот вопрос, сначала же разговор шел о всех республиках Советского Союза. Сталин какое-то время мягко настаивал на этом, потом отказался от идеи, назвал три республики. Это Украину, Белоруссию и Литву. Затем очень легко отказался от Литвы. Значит, остались две республики. Для того, чтобы, так сказать, сгладить впечатление и смягчить, так сказать, свою настойчивость, он предложил американцам тоже включить состав ООН. Ну, два-три штата. И Рузвельт на это дело не пошел. Предвидя, скорее всего, осложнение в Конгрессе.
Внутри страны.
Извините,
конечно.
Калифорния еще не обладала Силиконовой долиной, Техас еще не был нефтяным штатом. Значит, соответственно, там бы разгорелась борьба между 48 тогда штатами, кто заслуживает, а кто не очень заслуживает. И в предвкушении вот этой опасности Рузвельт отказался очень от любезного предложения Сталина. Причем интересно, что у Сталина была довольно убедительная ссылка. Британская империя. Там и Индия, там и Австралия, там и Новая Зеландия. Практически не только Великобритания. У них, слава богу, сколько будет голосов в Организации Объединенных Наций. Значит, надо уравнять как-то шансы. Поэтому, собственно, и возникла идея дополнительных голосов Советского Союза.
Да. Вопрос по Германии.
Да.
Насколько легко они договорились в Ялте по разделу Германии? И были ли какие-то подводные камни?
В принципе, легко договорились.
Но подводный камень был Берлин.
Да, да. Это потом уже
это
было.
Это уже потом.
Да, это уже потом было. Понимаете, в чем дело? В принципе, по сравнению, скажем, с той же Польшей, обсуждение германского вопроса не заняло очень много. Там вопрос о репарациях стоял, об использовании, кстати говоря, труда военнопленных. Там стоял вопрос немецких военнопленных, как бы в погашении всего ущерба, нанесенного германской армией во время оккупации советской территории. Значит, там решался вопрос и об использовании труда военнопленных немцев. То есть там довольно много было, но возражений со стороны наших союзников, Англии или Соединенных Штатов, вот по этим вопросам не было. Видимо, действительно, основной вопрос как-то сосредоточилась чуть не вся энергия на обсуждении будущего Польши. За Польшу стояла
Англия.
Мы ни в какую не поддавались на давление. Американцам это было где-то на периферии их интересов, поэтому... Но они не пошли на провокации. Ну, в принципе, провокации, конечно, Черчилля.
Да.
Не пошли.
А англичане не рассматривали вопрос использования германской рабочей силы?
Нет, вы знаете, они не ставили этого вопроса. Нет, не ставили этого вопроса. Во-первых, понимаете, в чем дело? Сама территория Англии не была оккупирована. Это значит, из Европы континентальной надо было перевозить пленных немецких солдат на территорию Англии, на это дело они не пошли. А у нас-то на территории много пленных было.
Ну, французы использовали труд.
Ну, опять-таки, именно по этой причине на территории Франции, на территории Советского Союза было много немецких военнопленных. Ведь их же использовали.
Да,
никто не импортировал. Но тех самых, прямо на месте их использовали. Я помню детские впечатления, немецкие военнопленные в нашем городе восстанавливали, строили. Кстати, японцы там тоже были. Но если немцы, кстати говоря, это такое воспоминание детства, если немецкие военнопленные ходили по дворам и просили похлёбку, там супчик, кусок, ломоть хлеба, японца мы никогда просящего не видели за все время существования вот этого института японских военнопленных на нашей территории. Немцы ходили, их кормили. Так что... Вот, ну давайте вернемся действительно.
Да. Если вернуться в Ялту, там же был какой-то, ну, скандал, не скандал, но довольно такая шумная история с расселением, да?
С расселением?
Да.
Ну, видите ли, в чем дело.
Черчиллю не понравилось.
Нет, нет, они в Кориизе были, в Леваде. Нет, там не было никакого скандала особого. Ну, естественно, какие-то апартаменты не совсем пришлись по вкусу. Но, в принципе, в Ливадийском, Ливадийском дворце выбор был широкий. И не такие-то уж сложные и тяжелые условия были в Ливадийском царском дворце, чтобы поднимать вокруг этого скандал. Мне вспомнилась одна интересная деталь, когда распределялись зоны влияния в Европе между участниками. Я имею в виду, в принципе, Великобританию и Советский Союз. Когда Сталин согласился Грецию оставить за Великобританией, но ни в какую Польшу не соглашался, к тому времени наши войска были в Венгрии и в Болгарии уже. И Черчилль...
Это да. Вот этот эпизод, когда доложили Сталину?
Эпизод. Нет, не доложили Сталину, а Черчилль набросал на бумажке распределение 90% российского влияния, скажем, в Польше, 90% английского влияния в Греции, Венгрия и... Венгрия или Румыния? Одна из этих стран, и Югославия по 50, 50 на 50. И набросал на бумажке и подтолкнул ту записочку к Сталину. Сталин посмотрел, и вот тут расхождение между Бережковым и мемуарами Черчилля. Бережков пишет в своих воспоминаниях, Сталин посмотрел и обратно щелчком вернул это Черчиллю. Дескать, ну, нет возражения. Согласно самому Черчиллю, Сталин поставил галочку на документе, прямо в середине документа галочку поставил и подтолкнул эту бумажку обратно Черчиллю. Черчилль спросил, ну что, мы сожжем эту бумажку? Ну, это, говорит, как хотите, можете сохранить, ответил Сталин. Черчилль сложил эту бумажку, положил в карман и потом ее демонстрировал. То есть вот таким
образом... То есть образом, он это воспринял как договоренность.
Да, как договоренность воспринял. То есть, правда, Черчилль не преминул заметить, что как мы быстро и как-то не очень, так сказать, порядочно мы решаем будущее стран Европы.
А австрийский вопрос возникал?
Нет,
возникал,
нет, то есть... нет, 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 он, конечно, не в... он возникал, но, конечно, ни в какое сравнение он с Польшей...
И Сталин не упирался.
Нет, нет.
Ну, очевидно.
А нет, а этот эпизод имел в виду, что вроде как бы тогда это большое впечатление на участниках конференции произвело, что Сталину доложили, в общем, он сделал это демонстративно, чтобы это было при участниках конференции, при Рузвельте и при Черчилле, что советские войска перешли границу Германии.
Вы знаете, я как-то это пропустил мимо...
Ну, такой эпизод, во всяком случае, описывается,
да,
в исторической литературе.
Ну, вы знаете,
литературе.
Очень много описывается, очень много приписывается... То ли действительно свидетелем, то ли якобы свидетелем, то ли это было, то ли нет. Много легенд, мифов вокруг этого. Я, будучи историком, все-таки полагаюсь на какие-то документы. Нет, даже
это,
мемуары.
Это
даже
вполне
мемуары,
возможно.
Не все. Да, вполне возможно. Возможно, вполне
конечно. Возможно. А вот здесь такой вопрос к нам пришел. А вот... Чем было мотивировано обязательство Сталина нанести удар по Японии? Давлением союзников или желанием сквитаться с давним исконным врагом?
То, знаете, первым делом у Сталина не было никакого желания оставить союзникам решение судьбы Дальнего Востока. Мы дальневосточная страна, в том числе азиатская, и оставить это решение судьбы стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии – союзникам ни в каких... Это было не в интересах Советского Союза. Мы должны были принять обязательно участие с тем, чтобы иметь право претендовать на результаты Второй мировой войны. Не только в Европе, но и на Дальнем Востоке.
А как, а как же получилось, что у нас по сей день нет мирного договора? Значит, нас подвинули...
Нет, это наша позиция по островам.
Но в 45-м году, я думаю, вопрос островов можно было решить раз и навсегда.
Нет, мы, собственно говоря, не смогли договориться.
Мы же менялись, мы же Сахалин.
Нет, это да.
Забрали.
Там же не только южная часть Сахалина, не только Курильские острова, не только вот...
Там был большой-большой размен.
Да, большой, это, кстати, довольно большой. И Дайрин там был, и Порт-Артур, так сказать. Там очень много было. По этим вопросам, естественно, будучи страной, которая капитулировала, проиграла, Япония особенно не...
Упиралась.
Не упиралась.
Не возникала, как сейчас.
Да, не возникала тогда, но... заинтересованности в закреплении в мирном договоре отхода вот этих территорий Советскому Союзу, она противилась всеми силами. И до сих пор так и не решен вопрос так называемых северных территорий.
Ну да, не дожали.
Затрагивался в Ялте иранский вопрос, из Оренбурга спрашивают.
Иранский вопрос затрагивался, но он к тому времени, вопрос с иранским Азербайджаном, в частности, вы знаете, что мы создали республику, такую еще одну иранского Азербайджана, но и Соединенные Штаты, и Великобритания, ну, просто встали на дыбы и вынудили Советский Союз отказаться от идеи создания республики Иранский Азербайджан. Так что вот в этом плане, да, были сложности.
Мотивы Великобритании и США по этому вопросу?
Ну, ясно, какой мотив Иран-то, в чьей зоне влияния всю дорогу был? Немцев, а и англичане вакуум собирались заполнить.
Понятно.
Ну, вот здесь вот нам по фактам, вот все-таки пишут, видите, ну, здесь, не знаю, кому верить, не верить, Константин нам пишет, Штеменко утверждает, что в Тегеран Сталин летел самолетом.
Кто нет, утверждает?
Штеменко.
Ну, так, ну, значит, Штеменко пускай и несет за это ответственность.
Ну, он уже там
не может. Ну, да, не может нести. Нет, Сталин не летел туда самолетом.
Так.
Самолетом туда прибыл с Мальты Рузвельт, прибыл Черчилль. Но Сталин... Ну, вы знаете, в чем дело. Вокруг Сталина было так много секретов, и так много скрывалось и до сих пор скрывается, что я полностью на 100% не исключаю, но очень серьезно сомневаюсь в этом.
Почему же тогда Сталин не обговорил себе зону оккупации в Японии? Но Япония вообще не была оккупирована.
Да, но видите, в чем дело? По-моему, все-таки достаточно было. Разгром Квантунской армии, Маньчжурия там и так далее, зоны влияния. Но территорию, ну, территорию мы получили.
Да.
Мы же получили Японскую.
Ну, кстати, да.
Что еще ее нужно? Самого главного мы добились.
Так, ну вот перед нашим небольшим перерывом самый смешной вопрос, который пришел, спрашивает Федор, а на каком языке они в Ялте общались? Федор, каждый на своем. Были переводчики. Это
у
обычная
каждого,
практика международной конференции.
У каждого члена большой тройки были свои переводчики,
разумеется,
которые переводили на свой язык, но не на чужой.
На нашем языке, сейчас перерыв, несколько минут мы вам дадим отдохнуть и себе тоже, после чего продолжим программу.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы в эфире.
Да, мы продолжаем нашу программу. Здесь вот мы в перерыве заговорились с нашим гостем Эдуардом Иваняном, доктором исторических наук. Напоминаю, что это программа «Цена победы». Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский. Добрый вечер.
Да, мы ведущие. Говорим о Ялтинской конференции 45-го года. Ну что, давайте немножко пойдем по, так сказать, по участникам конференции, да. Ну, первое, что всех интересует, и вот судя по вопросам, которые уже пришли, это Рузвельт. Состояние его здоровья, потому что, как известно, после Ялты Рузвельт прожил сколько? 2 месяца, да?
Вы знаете, в чем дело? До начала встречи в Ялте, перед тем, как попасть в Ялту, врач, личный врач Бруен, личный врач президента Рузвельта, обследовал Рузвельта, чтобы понять его физическое состояние, вынесет ли он перелет туда и вынесет ли он вообще конференцию. Значит, обнаружилось, что сердце в порядке, легкие в порядке, правда, с давлением сложно, 211 на 113. Вот это несколько, наверное, должно было насторожить, что не совсем все в порядке со здоровьем. Но у Рузвельта была очень такая завидная черта характера. Он умел собираться. Он собрался, проявлял очень незаурядную энергию, шутил, иронизировал, быстро реагировал на все возникающие вопросы и тем самым как-то несколько успокоил своих близких и советников, что все в порядке. Но обращал на себя внимание бледность, желтизна, синие губы. Вот эти детали обращали внимание его ближайших советников. Что дало основание критикам Рузвельта за все то, о чем договорились в Ялте, говорить, что, собственно, физическое состояние Рузвельта объясняет все его необъяснимые уступки Сталину. То есть он был якобы не в состоянии не понимать, не отдавать себе отчета, да, и сопротивляться. Ближайшие советники типа Статиниуса, типа Болина, наоборот, ну, они же все-таки рядом были и несли определенную степень ответственности за те договоренности, которые были достигнуты. Поэтому они говорили: нет, президент полностью владел собой, полностью отдавал отчет во всем том, что говорил, на что соглашался, на что шел. Кстати говоря, очень интересная цитата из уже после ялтинских встреч Рузвельта с помощниками уже в Вашингтоне. «Я добился успеха во всем, где я только мог добиться успеха». То есть он признавал, что были какие-то аспекты, просто... где он не мог изначально...
То есть где он был в заведомом проигрыше.
То есть, понимаете, там уже, видимо, заведомый проигрыш был, и он... Но там, где он мог добиться успеха, он добился. Но это отнюдь не сняло с него обвинений в том, что он был не в состоянии. Когда он приехал, вернулся домой, он в основном проводил свое время в Уорм-Спрингсе, на своей резиденции в Вашингтоне. И вот в тот день, почти ровно через два месяца после окончания ялтинской встречи, он был в Уорм-Спрингсе, занимался подписанием документов, в том числе указов о награждении, о продвижении по карьерной службе военных и так далее. То есть такие государственные документы. Он этим занимался в то время, как художница Елизавета Шуматова рисовала его. Она была приглашена, давайте так скажем, приятельницей Рузвельта, госпожой Резерфорд, Люси Резерфорд. И вот в один из этих моментов, когда его рисовали, и когда он работал с документами, он вдруг поднес руку к затылку и успел произнести: «У меня страшно болит голова». Это были последние слова в его жизни.
Но до этого была еще последняя телеграмма Сталину.
Да, до этого была последняя телеграмма Сталину накануне вот этого, так сказать, дня 12 апреля. Дело в том, что до Сталина, ну, во-первых, конечно, наша разведка доложила Сталину, да и как, судя по некоторым документам, якобы Сталину сообщил о встречах Алена Даллеса, резидента СРУ в Берне, с генералом Вольфом.
Да. 17 мгновений весны.
Да, с генералом Вольфом. Сталин, конечно, знал об этом и не преминул обратиться с таким, я бы сказал, не совсем обычным письмом, выражавшим протест, ну, не возмущение, негодование, это слишком, наверное, он дипломатом был неплохим, но сформулированным в таких довольно жестких выражениях, изумлением, удивлением.
Как же так?
Как же так? Такие мы друзья, такие мы все время при откровенности в наших отношениях, а тут вы это самое подводите. Рузвельт отреагировал, во-первых, он на первых порах сказал, что никаких переговоров он не ведет, что это, собственно говоря, продолжение того, что было начато еще с согласия Сталина, но ведь Советский Союз не пригласили к этим переговорам, о которых принципиальная договоренность была, что, так сказать, Советский Союз примет участие с точки зрения просто сохранения жизни, чтобы, так сказать, побыстрее закончить войну. Но на Сталина не пригласили, поэтому Сталин, собственно говоря, и возмутился. И Рузвельт написал Сталину, что, мол, не стоит, чтобы вот такое событие, незначительное событие, испортило бы наши отношения. И послал эту телеграмму Гарриману. Нет, Гарриману, послу. Гарриман по своей собственной инициативе задержал передачу письма Сталину и отправил срочную телеграмму, кодированную, естественно, Рузвельту, что не стоит говорить, что это незначительное какое-то недоразумение, что это очень серьезная
ситуация.
И Рузвельт ответил: «Я не склонен считать это серьезным событием и продолжаю считать это просто недоразумением». Вот эта телеграмма была направлена Сталину, передана Сталину, и когда Сталин ее получил на следующий день, Рузвельта в живых уже не было.
То есть, ну, американский посол мог возражать президенту?
Да. Да. Ну, нет, высказать свое особое мнение.
Свое особое мнение.
Вот так давайте скажем.
Ну, надо сказать, что у Рузвельта вообще с послами и с военно-морскими атташе, извините, были весьма доверительные отношения. Не со всеми, но, допустим, у военно-морского атташе в Берлине, когда уже шла война Англии с Германией, он попросил через Швейцарию слетать в Англию, чтобы оценить, насколько она жизнеспособна. И стоит ли давить на Сенат относительно ленд-лиза для Великобритании?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Я поддержу вашу точку зрения, потому что я назову вам три фамилии послов военных лет. Это адмирал Стэнли, это Аврил Гарриман и Дэвис. Это же были личные друзья президента Рузвельта.
Ну, с адмиралом он вместе служил, он же моряк военный.
Да. И вы помните, когда возник этот инцидент с послом Стэнли, который обвинил Советский Союз в том, что Советский Союз, советские власти умалчивают роль ленд-лиза. Ведь наше руководство возмутилось этой статьей, этим интервью адмирала Стэнли, посла США. И потребовала отзыва. Рузвельт не пошел сразу на отзыв. Он сохранил за Стэнли пост и через только энное количество месяцев убрал все-таки. Но не сразу, не отреагировал немедленно и не убрал этого человека, именно потому, что он был близким другом.
Вот Олег спрашивает, хороший вопрос, кстати, а что не удалось Сталину на конференции?
Вы знаете, можно сказать, что Сталин был, в принципе, доволен результатами конференции. И нигде, и никогда не высказывал какого-то недовольства по поводу того, что ему не удалось. Это не в духе Сталина было, признавать, что ему чего-то не удалось. Вы знаете, я, честно говоря, перед приходом сюда заглянул ради интереса в большую советскую энциклопедию, чтобы понять, как же вот на наши, это 70-е годы, по-моему, да? Да, 70-е годы, какую оценку Ялтинская конференция получила в нашей большой советской энциклопедии? Очень
позитив.
Положительную.
Исключительно позитив.
Да, очень позитивную. Добились, сохранили, обеспечили, продвинули.
Ну, по сути, оно так и было. А вот тоже интересный вопрос. Легко ли решался вопрос с Кёнигсбергом?
Вы знаете, в чем дело? Там же речь шла, как вы сами понимаете, о линии Кирзона, о восстановлении линии Кирзона. На какие-то уступки Советский Союз, конечно, серьезные идти не собирался. Польша получила вот эти границы по линии Кирзону за счет, кстати говоря, и Германии, вот с тем, чтобы как-то сгладить.
Да, отклонения
были небольшие.
Львов,
вот.
Да,
остался. Но ведь от Германии-то отошли к Польше территории, причем не только на Западе, но и на Севере.
Ну, вроде, когда Сталину сказали про Львов, он ответил о Варшаве.
Да, да. Так что, в принципе, по Кенигсберг не вызывал особенных, по-моему. Я, во всяком случае, не помню никаких споров.
По судьбе немцев там была дискуссия, скажем, мягко.
Да, но она, опять-таки, не была в центре внимания и не рассматривалась как вопрос, который может разделить союзников. Это не принципиальный вопрос.
Еще два вопроса, которые, видимо, рассматривались там, они такого, скорее, гуманитарного, может быть, характера, даже не знаю, как назвать. Вот нас здесь просят рассказать о жертвах Ялтинского соглашения. Имеются в виду русские люди, бежавшие в Европу от наступавшей Красной Армии и выданных потом на растерзание Сталина.
Ну, это Ялтинское соглашение.
В том числе, кстати говоря, жертвы Ялты, вот книжка Толстого, да, потомка Толстого.
Но видите, в чем дело? Там была достигнута договоренность о том, что находящиеся на территории советские. Германии советские граждане, так же, как и югославские граждане, югославские возвращаются Югославии, советские Советскому Союзу. Да, это было Ялтинское соглашение, которое, кстати говоря,
не вызвало.
И надо
сказать, что Запад это выполнил.
Да, выполнил.
Хотя, в общем-то, понимали, конечно,
что отдают на растерзание. Да, понимали, но опять-таки было сочтено, видимо, нецелесообразным портить по такому, извиняюсь, я вынужден сказать в кавычках, мелкому такому вопросу судьбы отдельных людей, когда перед странами стояли серьезные международные проблемы, типа доведения войны до конца, типа завершения войны с Японией и т.д. и будущее устройства мира.
Ну, и, кстати говоря, в Ялте все-таки было принято такое принципиальное решение, хотя, как мы с вами говорили, может, оно не среди главных тогда фигурировало, это о Нюрнбергском трибунале.
Да,
о суде над военными преступниками. Здесь нас еще где-то спрашивали, если
То есть уже было даже место конкретно обсуждено или...
Принцип. Да. Место было выбрано позднее.
Да, ну вот здесь Андрей нас спрашивает, какая роль на Ялтинской конференции отводилась Франции. Да никакой.
Да никакой, она Франция там не присутствовала.
Франция не присутствовала, только там Сталин пробил как бы роль Франции, сделал из нее четвертую победительницу, страну победительницу.
Это страны три, большая тройка, ни о какой 3,5, а тем более о 4 не было и речи.
Ну, за что, надо сказать, Деголь всегда был благодарен Советскому Союзу, и всегда с Францией были, с Деголевской Францией, всегда были особые отношения.
И всегда с подозрением к Соединенным Штатам.
И всегда с подозрением, да. Ну, Деголь еще и был известен своим антиамериканизмом.
Да.
Ну, во всяком случае, Деголь был удобной для Сталина фигурой в этой конфигурации.
Ну, противовес Черчиллю.
И противовес, конечно, да, все-таки.
Противовес Черчиллю в Европе нужен был.
А вот Андрей, тот же, по-моему, а может, не тот же, спрашивает, как лидеры допустили, что фашистские режимы остались в Испании и Португалии?
Ну, видимо, они как-то оказались на периферии основных интересов союзников.
Тем более, что это действительно периферия Европы, географически даже.
Да. Ну, это понимаете, в чем дело? Можно было предъявить претензии Франко за его голубую дивизию, но ее очень быстро разгромили. И...
Это, во-первых. Во-вторых, голубая дивизия, она была добровольческой.
Да, добровольческая.
Государство ее не посылало.
Все-таки я понимаю, что не было. Но можно было, но никто не счел это необходимо.
Ну, слишком мелкий вопрос.
Да.
Так. По поводу обеспечения безопасности Ялтинской конференции я хотел спросить. Черчилль и Рузвельт полностью положились на товарища Сталина.
Да.
Не привозили... И на НКВД.
Да. Вот. Никого с собой не привозили?
Конечно, необходимый, так сказать, контингент охраны был, без всякого сомнения. И не только охрана, но и те, кто помогал ему хотя бы вставать на ноги или садиться в качалку. Так что в этом плане помощников там было достаточное количество, число которых входила и охрана. Но охрана, так сказать, представителей государства в рамках Ялтинской конференции была ответственностью, конечно, Советского Союза, на территории которого и состоялась эта конференция. Причем я и к охране, и к сопровождению были подключены все возможные силы, а поскольку все-таки война еще шла, и военнослужащие основные были все-таки заняты другими важными делами, Рузвельт по дороге из Адлера до Кариеза, обратил внимание...
Не из Адлера, наверное.
А?
Не из Адлера.
По-моему, в Адлере самолёт выпустился.
Ну, Адлер – это Кавказ всё-таки.
Сочи.
Адлер – это Сочи.
Ялта. А, ну да, извините, простите, нет, но в Кариезе тоже, по-моему, не было самолет. Или самолет опустился в Кариезе.
Я не знаю, вот как тогда, но сейчас ближайший аэропорт Симферополь.
Да. Ну, вы понимаете, в чем дело? Насчет Симферополя, он в Севастополе был, в Балаклаве
Севастополь,
был.
Да, Севастополь,
да, в Балаклаве. Еще, но поскольку все было там еще разрушено, и это, кстати, произвело ужасающее впечатление на Рузвельта, когда он увидел разрушение. Он был в Севастополе, был в Балаклаве, ему показали по дороге вдоль маршрута следования в Ливадию стояли военнослужащие женщины с автоматами. Все-таки, видимо, мужчин не хватило на обеспечение вот этого.
Или, может быть,
или для красоты.
Или для красоты. Во всяком случае, внимание Рузвельта было привлечено к этому.
Ну,
простите за Адлер, да, у меня некоторое географическое смещение.
Так, здесь все обсуждают, на самолете он летел или не на самолете. Здесь кто-то пишет, что он точно знает, что на самолете. Но вообще нужны источники.
Источники нужны, я привык документам верить.
Может, так, в окно что... видел.
А?
Может, в окно видел.
Может, в окно видел, да. Так, Испанию мы спросили. Господи. Так, ну вот здесь нам еще раз... Ну, это, собственно, мы об этом говорим, что Черчилль жил в Воронцовском дворце в Алупке, а не в Ливадийском дворце. Что что-то в Ливадии
ему не понравилось. Ну, видимо, в Ливадии ему не все понравилось. Наверное, он сравнил условия жизни Рузвельта с теми, которые были предоставлены ему, и сравнение было ему...
Ну, давайте вот еще какой вопрос затронем. Все-таки, ну, надо сказать, вот собираются три, ну, великие действительно державы.
Да.
Державы-победительницы. Но в общем... В общем-то, решают между собой судьбы многих-многих народов. Я не говорю здесь о соотношении, так сказать, политических интересов и этических, и морально-этических, да, принципов. В политике об этом вообще тяжело говорить. Но, тем не менее, как вот эти решения Ялтинской конференции были встречены не в самих этих странах, а в тех странах, которые они делили.
Ну, вы знаете, эти страны, по-моему, я просто логическое рассуждение, отнюдь не основанное на каких-то документах, потому что, сами понимаете, ну, Николайчику могло очень многое не понравиться. В Бухаресте тоже, ну, разве что югославам что-то тоже могло не понравиться. Это без всякого сомнения такие расхождения были. Но не в том же положении они, эти самые мелкие...
Не до того было.
Не, ну, нет, они не в том положении были, чтобы конкурировать во внимание и, так сказать, в принятии во внимание и в расчет их интересы в условиях, когда война еще продолжалась, и эти три великих государственных деятеля решали судьбы всего мира, а не их конкретные
судьбы. А, кстати, их интересы распространялись за пределы Европы? Ну,
кого?
Помимо Японии, да?
Кого?
Участников конференции.
Я не... Нет, но там, по-моему, за пределы Европы и вот
Япония.
Именно нынешнего АТР-а.
Да.
АТР, по-моему, с интересами.
Там Африка,
нет, ну
Азия.
Что? Нет, ну что?
Турция, кстати, вот здесь нас спрашивали. Турция все-таки такая одна из ключевых стран.
Турция одна из ключевых стран, но там еще опасности коммунизма, такой, как возникла тогда, к тому времени в Греции, еще не было. Опасность распространения коммунизма в Турции, она несколько позднее появилась. И тогда Турция стала привлекать действительно внимание и Соединенных Штатов, и Великобритании, у которых не было никаких возможностей контролировать. Поэтому и передали всю ответственность американцам. Так что Турция там не фигурировала. Если фигурировала, то, может быть, где-то в каких-то мелких, связанных с другими проблемами. А как проблема турецкая там не стояла.
Ну и следующая конференция был Потсдам.
Да, но это уже с другими, практически с другими участниками.
Потому... А, кстати говоря, вот Трумэн, когда сменил Рузвельта, у Трумэна не было ли претензий к своему предшественнику по поводу Ялты?
Ну, ведь в чем дело? Со временем не столько у Трумэна, сколько у его советников новых появились претензии. Но не забывайте, что Трумэн вообще ничего не знал о том, что творилось не только за рубежом, но даже в его собственной стране. Он же только один раз буквально в пределах часа встречался с Рузвельтом, во время которого не было обсуждено ничего серьезного. Поэтому говорить о том, что у него тогда уже появились какие-то сомнения...
Не стоит. Да. Ну, а нам, увы, надо завершать нашу программу. Спасибо нашему гостю Эдуарду Иванянову.
Спасибо
и
вам.
И в программе
спасибо.
Сегодняшний еще остался портрет Семен Михайлович Будённый, кисти Тихона Дзитко.
Всего доброго. Герой революции, командующий первой конной армией, легендарный военачальник с удивительными усами и десятками орденов на груди, трижды герой Советского Союза, один из первых маршалов Союза, человек очень своеобразный, с народным умом, со здравым смыслом, настоящий самородок, как писали про него. Борис Бажанов, бывший в свое время секретарем Сталина, называл Семена Будённого живописным персонажем. В советские годы он был однозначным героем, по-другому про него и не говорили. Потом все стало проясняться и стало не таким очевидным. Например, когда речь шла о Перекопско-Чангарской операции 1920 года, говорилось, что Будённый совместно с войсками фронта выбил Врангеля из Северной Таврии, освободил Перекоп и к 15 ноября вступил в Севастополь. 4-я и 6-я армии Южного фронта, 2-я конная армия как будто ни при чем, хотя именно они и сделали главное. Как отмечает журналист Олег Щелоков, это неудивительно, все имена попали под запрет, так как их носители были убиты в репрессиях. Остался один Будённый, ставший героем. Историкам ничего другого не оставалось, и это далеко не единичный случай. Самого Будённого кровавый 37-й год не коснулся. Забрали его жену, но сам он был на коне. И исправно боролся с врагами. На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ при обсуждении вопроса о Бухарине и Рыкове он выступил за исключение их из партии, предание суду и расстрелу. В мае 37-го то же самое говорил про Тухачевского. А уже месяц спустя вошел в состав специального судебного присутствия Верховного суда СССР, которое приговорило Тухачевского и других к расстрелу по так называемому делу военно-фашистского заговора. В героический облик маршала Семена Будённого из того, что появлялось в печати в те годы, не вписывалась только конармия Бабеля. Красные конники, среди которых было немало головорезов, возивших за собой телеги для награбленного добра, уж никак не вписывались в романтическую революционную идеологию. В картину не вписывалось, и сам Будённый это прекрасно понимал. Вот и требовал защитить от безответственной клеветы тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти. Не секрет, что Бабель был расстрелян в 1940 году.
Программа «Цена победы».